Глава 18. Ленивку не зря называют самой короткой из московских улиц. Домов чуточка, по левой стороне 3, а справа и вовсе 1,5. Особняк с флигелем, который купец и мануфактур-советник Хлудов посулил подарить дочери, которая первая замуж соберется. А у Герасима Ивановича их 4, ежели за каждое домишко в приданное отдавать, недолго по миру пойти. Мармеладов проскочил улочку в 200 шагов. Начал обгонять 2 солидных мужчин, взошедших на всех Святский мост, но прислушался к их беседе и невольно замедлил шаг. «Доктор Эрисман проехал по губернии», — излагал высокий господин в котелке и с тростью, — «и выяснил, чем люди болеют».
«Эрисман?»
— переспросил его собеседник, толстяк в шляпе, напоминающий широкий блин, на который сверху положили стопку оладий.
«Немец, поди!»
«Из Швейцарии приехал».
«Ну, эти вроде науку разбирают, а немчуре доверия нету».
От столь категоричного выпада котелок сбился, вздохнул и продолжил. Доктор составил подробный доклад. Утверждает, что все хвори происходят от малюсеньких бактерий, а любая зараза в первую голову поражает тех, кто живет в нищете, плохо питается, редко моется и не ходит в баню.
«Чепуха!» — хмыкнул блин.
— Он точно немец. Наши-то лекари знают, болезней только 3 — почечуй, лихоманка и нутряная грызь. А происходят они от миазмов, селечат вони. Надо чистить отхожие ямы в срок и гонять прислугу, чтоб чаще намывали полы в доме. Этот Эрисман, того гляди, нас заставит ежедневно мыться.
— Именно это он и предлагает.
— Придумают тоже.
Мармеладов миновал первый из 3 пролетов моста. Задержался у ограждения, поскольку и парочка притормозила. Высокий закуривал папиросу. А спор у них выходил довольно занятный. Забавно слышать, как прогрессивные идеи сталкиваются с привычно дремучими заблуждениями. Чья возьмет на этот раз? С моста открывался чудесный вид на Кремль. Чуть заметный ветерок сдувал вниз по реке солнечную рябь. У берега колыхалась золотистая марева. Из этого блеска проступали щербатые красные стены с заостренными башнями по углам, сахарными головами поднимались соборы, а над ними снова расплескалось золото. Сияние куполов сливалось в одну широкую линию, если сощурить глаза. А как не сощурить? Пейзаж до того яркий, больно смотреть. Но сыщик отвернулся от этой прелести и устремил взор поперек течения. Туда, где за узким мысом болотного острова угадывалась зловещая зелень нескучного сада.
«Вы уверяете, эти бактерии увидеть нельзя?»
Блин молчал, пока собеседник закуривал, но стоило им тронуться с места, забрюзжал вновь.
«Значит, брехня. Или фокус. А доктор — шарлатан.
Можно увидеть?» Котелок выпустил дым через ноздри. «Микроскоп нужен».
«Вот, а миазмы за версту чуешь. Они порой так воняют. Понюхаешь пару минут, и голова уже болит. Какие еще доказательства требуются? Без мелкоскопов, понятно».
Высокий дважды затянулся и лишь потом выпустил дым. «Хорошо, забудем про бактерии. Пусть виноват смрад. Но вы же не станете отрицать, что в отдаленных кварталах нашего города миазмов больше, чем на центральных улицах?»
«Это само собой. Я многие подворотни пробегаю наспех. Рукавом зажимаю нос и рот, чтобы не вдохнуть. Ну, куда деваться? Москву заполонили приезжие. Из 10 прохожих, пожалуй, только 1 здесь народился. Остальные за работой подались. Вот и гадят по углам. Надеются, завтра прольется дождь и смоет в канаву. А коли нет дождя, то мрут от своих же нечистот. Оттого все беды, да от эрисманов ваших, дюжеграмотных».
На исходе 2-го пролета их обогнала телега, судя по белой пыли на плечах возницы, груженная мукой. Дюжий татарин, лежавший на рогоже поверх горы мешков, сплюнул под ноги прохожих и осклабился.
«Видали, а?»
— вскинулся толстяк.
«Злонамеренно метил в меня, скотина чумазая! Таких не жалко! Пусть повымрут в своих грязных подвалах и трущобах!»
«Позвольте, нельзя так уж, повымрут!» —
Без этого Битюга и ему подобных встанут фабрики, торговля загнется. Мы с вами не потащим на своем горбу тяжести. Опять же, в шахту не полезем, а этот запросто. Их надо отмыть от грязи, да и пусть трудятся на славу России. Что, собственно, и предлагает швейцарский доктор. Построить новый водопровод через Рублевку, чтобы москвичам хватало воды на ежедневную помывку.
Ха, водопровод уже 3 года обещают, только строить его никому не выгодно.
Блин махнул рукой, подчеркивая безнадежность затеи.
Чиновники на инженерные изыскания запрашивают кучу денег, но они по карманам расходятся. Уже не рублевским впору называть, а миллион рублевским. Золотая труба, рок изобилия, пока на бумаге. Опять же, водовозы скандалят потихоньку. Они доставляют чистую воду в дом и берут с хозяина за ведро, ну, положим, алтын. А в жаркий день, может, и целый пятак. Но вот начнет работать эта махина. Им копейки никто не даст. Тут бунта и жди.
Это, любезный мой, самые верные спутники прогресса и есть. Котелок бросил окурок в реку. В Англии ровно с этого начиналось. Лорды воровали, а бедняки разбивали станки, из-за которых лишились работы. И чем кончилось? Сейчас англичане — самый прогрессивный народ Европы. В Лондоне под землей ходят скоростные поезда, быстрее всякого экипажа. А их система канализации сумела избавить город от великого зловония, а также от холеры и других болезней. Уверен, и у нас такое сотворят.
«Тю, мечтатель!»
Слово прозвучало, как забористое ругательство.
«На этом самом острове, на Балчуге, построил дом некий мещанин, Попцов. Стал его обживать с 1/2 года назад. Тихий, неприметный, соседей не задирал. Но они всполошились. А из-за чего? К нормальным людям золотари приезжают раз в 2 недели, или чаще, как яма выгребная заполнится. Но этот тихоня за 3 месяца ни единожды обоз с бочками не позвал. Зимой не особо тревожно, на морозе-то особой вони не чувствуется. Весна пришла, снег стаял, начали принюхиваться. Не пахнет этим самым. Выдумали, что Попцов где нежить какая, вроде мертвяка ходячего или призрак, потому не испражняется. Но в доме обитают жена, дети, старуха-кухарка, 2 лакея. Они что? Позвали околоточного. Тот велел городовым пошуровать в доме. А после разрыли огород и нашли трубу наклонную. По ней все в реку исползало. Штраф выписали. Огромный, разорительный. Цена прогресса.
Вот держи морды. А может, изобретение мещанчика на пользу городу приспособить? Эх, мундиры, лучше бы своим делом занялись. Убийцу поймали.
Ваш правда, боязно по вечерам шаг на улицу сделать, пока кровопийца вокруг рыскает. А полицейские ковыряются по локоть.
Мост кончился, и спорщики повернули налево. Мармеладов же двинулся прямо, к рыночным рядам. Торговать тут начали недавно. В сравнении с другими московскими базарами, которые за века уже обросли собственными легендами да поговорками, этот напоминал молодого корабейника, затесавшегося среди купцов первой гильдии. 100 лет назад здешние земли часто затапливала река. При императрице Екатерине Алексеевне прорыли отводной канал, прозванный в народе «канавой». Островок осушили, но не до конца. Топнешь ногой, а грязь под каблуком чавкает. Кое-где и лужицу выдавить удается. Одно слово — болото. Розовощекий юнец не унывал. Спрятал шиш в карман и давай хитрить. Первым делом заманил к себе продавцов муки, которые смекнули, при такой влажности их товар неминуемо отсыреет, а значит, получится продавать 9 фунтов по цене 10. И без шельмовства с гирьками. Экая выгода! Большинство покупателей подвоха не замечали. А те редкие умники, кто понимал суть обмана, тоже шли сюда. Выбора особого нет. Но лихо спорили, сбивая цену, и порой умудрялись купить дешевле. 3 года назад на остров свезли казенные павильоны, оставшиеся после политехнической выставки. выставка промышленных, сельскохозяйственных, научно-технических и культурных достижений Российской империи, проходившая в Москве в 1872 году в честь 200-летия со дня рождения Петра I. Лавкачи из числа дворян выкупили их за бешеные деньги в надежде устроить крытые торговые ряды и сдавать арендаторам. Прогадали. Железные корпуса в зиму промерзали до крайней степени, а летом под их сводами царила вулканическая жара. Черно-сизые громады пытались приспособить под хранилище корабельных снастей или хлев, но тщетно, так и пустуют до сих пор. Обойдя их широким полукругом, Мармеладов очутился на пестром и шумном торжище. По случаю воскресного дня площадь тесно заставили подводами. Тропинки между ними узкие, еле-еле двоим разойтись. Еще одна хитрость здешнего рынка — не нужно зазывать людей издалека, хвалить товар на разные лады. Цапай, кто под руку подвернется, да носом тычь. Сыщик вдыхал невесомый аромат спелых яблок, сваленных из желто-красными грудами на вазах. Поодаль из сена выглядывали расписные тарелки и пузатые кружки гончарной артели Литвиновых, легко узнаваемые по зеленому ободку. А вот, пожалуйте, барин, сукно и ситец, ярославские скатерти, серебряная канитель, мечта вышивальщиц, иглы и наперстки, резные ставни и наличники, гробы из сосны и дуба, сколь неожиданные в этом жизнерадостном месте, столь и неизбежные, ведь все там будем. Амбарные замки и засовы, цепи разной толщины, якорные, колодезные, а это, мил человек, аккурат собаку сажать. Топоры, серпы, молотки, гвозди. Лысый скобарь, сидевший на корточках у телеги, перехватил заинтересованный взгляд. Почуял скорый прибыток. Подскочил, затараторил.
«Извольте, ваша милость, взглянуть, извольте-с. Тут у меня английские ноготки для самых тонких работ, а тут-то штифтики сапожные, на подбой годные».
Он успевал схватить исколотыми пальцами жменьку каждого сорта из больших жестянок и приговаривал.
«Не упускайте из виду. Лубочные, ежели кому надобно карету снутри обить, или мебеля мягкие. Чешуйные гвозди в любую стену войдут. Картины вешать, аль гобелены. Впрочем, я про искусство не особо разумею. А то, может, вам серебряных гвоздиков нужно. И такие найдутся. Выбирайте, господин хороший».
«Покрупнее бы. Нету?»
«Обижаете, как-нибудь. Имеются. Тут-то, в коробочке, вощанка. Половой гвоздь. Дверные наличники тоже держит. Самый ходовой размер. Шляпка, глядите, какая широкая. А ежели еще длиннее надобно, берите шиповку. На фунт веса выйдет сотни две таких. Берите с запасом, цена приятная, не прогадайте».
Мармеладов дотянулся до шиповки, ухватил, примерил на ладонь. «Нет, мелковат. И по виду отличается. Может, еще крупнее найдется?» Мужичок хмыкнул и полез под телегу. Вытянул из-за дальнего колеса небольшой, но явственно тяжелый мешок. С натугой взгромоздил наверх, развязал веревку.
«Тут-то самый большой, глядите-ка! Не из проволоки, а кованый! Строишь избу, надежнее не сыскать крепеж, чем этот молодец! Но цена, сами понимаете, ни копейки!»
Определенное сходство было, хотя и этот гвоздь оказался на вершок короче. Сыщик покачал головой и достал из кармана свою находку. «А такого масштаба не встречал?»
«Уж извиняйте, шпильем не торгуем. Это ежели в кузницах поспрашать».
Махнул влево, указывая путь. Другая рука приняла пару монет от любознательного барина в благодарность за подсказку. Какая-никакая, а прибыль. Продавец вновь опустился на корточки и уперся спиной в рассохшееся колесо. Мармеладов зашагал дальше, мимо широкого пустыря, где продавали пролетки, коляски, дрожки и прочие гитары. Можно было пройти наискосок, выгодав 5 лишних минут, но снующие взад-вперед колеса замесили грязь, и без особой надобности в каретный ряд соваться не хотелось.
«Поберегись!»
Пожилой извозчик, легко угадываемый по кнуту за поясом, и двое сыновей, а может и подмастерьев, толкали купленный калибр. Мальчонка лет 7 от роду ждал их снаружи, придерживая за узду кауру с проседью лошадь. Запрячь ее могли сразу, но вытягивать вазок из чавкающей жижи старушке дюже тяжело. Пожалели скотинку. Не равен час падет от натуги. Над площадью раздавался бух-бам кузнечной балды и цуп-цанг маленьких, но сноровистых молоточков. Близость кузницы угадывалась и без этой разноголосицы, по особому запаху, от которого на языке возникает железный привкус, словно монету лизнул. На подходе к первой мастерской сыщика обдала волна нестерпимого жара, вырвавшаяся из распахнутых настежь дверей. Он снял сюртук, забросил на плечо, а свободной рукой расстегнул пару пуговиц на сорочке. Лишь после этого переступил порог. Половину тесной кузницы занимал горн, сложенный из кирпича, окрашенного в черный цвет, а может, насквозь прокопченного. К нему крепились кожаные меха, которые раздувал худенький подросток. Мальчонка раскачивался в такт дыханию и постоянно ударялся бедром об угол верстака с инструментами. Чуть поодаль стояли бочка с водой и двурогая наковальня. Большие, как и положено бочкам да наковальням. Но они казались мелкими и неказистыми рядом со взъерошенным великаном. Кузнец был раздет по пояс, а тяжеленным молотом помахивал, словно франт на променаде, тростью.
«Афонька!»
— взревел он, выхватывая щипцами железку из огня.
«Мигом неси!»
Помощник бросил меха, схватил два ведерка и побежал к колодцу. Споткнулся по дороге, поймав спиной сердитое «У, бестолыч!», но совсем не расстроился. Лучше упасть пустым, чем грохнуться на обратном пути, разливая заветную добычу. Тогда не миновать затрещины, а рука у дядьки Кондрата тяжелая. Поднялся и в припрыжку помчался дальше. Надо успеть обернуться с холодной водой, пока мастер терзает раскаленную заготовку. Мармеладов застыл у входа, не решаясь задать вопрос в столь горячий момент. Засмотрелся, как бесформенный кусок железа постепенно вытягивается в длинный штырь о четырех гранях. Еще несколько точных ударов, и на конце появилось острие, на вроде ивового листа. Чуть сильнее расплющить, вот тебе и пиковый туз. Чур-чур, везде мерещится зловещий символ. Кузнец выудил из темного угла доску с подпалинами и двумя неровными рядами гвоздей. Зацепил навершие, а прут стал закручивать противосолонь. Железо пошло волной, терпеливо замирая в нужном положении. Великан уже открыл рот, чтобы гаркнуть пару бранных слов о нерадивом подмастерье, но тот мухой влетел в кузницу и опрокинул в бочку оба ведра. Недовольство выразилось лишь в шипении остывающего металла.
«Прости, дядько!» — шмыгнул носом пацаненок. «Я старался, я это, со всех ног!»
«Ладно, будя!»
Огромная ладонь пригладила непослушные вихры на маленькой голове.
«Успел же, бесеняка! Ты сбегай-ка еще натаскай, а мы пока обсудим!»
Кондрат кивнул сыщику.
«Чего прикажете, барин? Ограду, али решетку на камин?»
«А этот витой стержень?» Мармеладов указал на торчащий из воды ивовый листик, для которой сотворен. Кузнец горделиво приосанился, вытащил прут наполовину, обтер засаленным лоскутком, да и утопил обратно.
«Это на окна церкви Николая Угодника. Но я кую не только волнистые. Прикажете, крещатые сделаю, чтоб вор снаружи руку просунуть не мог. А можем и поуютнее». Из колец сплести или чешуйками рыбными.
И часто такие заказывают?
Почитай каждый день. Купцы, богатеи, надысь три десятка окон в дворянской усадьбе закрывали. У графа... вот тена, а как звать его и не помню. Улыбаетесь моей забывчивости, барин?
Нет, я в другом сатиру вижу. Редко кто в нашей империи сегодня честным трудом богатеет. Либо деньги казенные воруют, либо объегоривает простофиль,
А то бывает, и работяг на заводе голодом морит, чтоб копейку выгадать. В сибирские остроги их за такие проказы, но поди тронь, дадут откупного и взятки гладки. А ради сохранения своих капиталов эти ловкачи вынуждены ставить заслонки на окна и живут, словно в тюремной камере, глядя на небо сквозь толстые железные прутья. А мне такого и даром не надо.
Верно, барин, верно. Токма, ежели не за решеткой, зачем тогда пожаловали?
У меня вопрос особый. Хочу разузнать про эту штучку. В ручище дядьки Кондрата зловещий гвоздь не выглядел грозным оружием. Так, чепушинка.
Это троетес. Значится, пробивает три толстых доски за раз. Отсели название. Ковали его 5 лет уж как.
Он проверил заскорузлым ногтем остроту заточки.
Вострили недавно, об неровный камень.
И что же, любой кузнец сумеет аккурат такое сковать?
Прям уж. Не каждый возьмется. Возни много, закаливать придется дважды. А товар не ходовой. Я лучше за это время 10 ангельских крыльев на церковной решетке откую. Но кузнец на болоте много. В них и гвоздильщики сыщутся. Может, чем подсобят. А ты, малец, не стой бездельником. Натаскал воды, теперь че на огонь дуй. Работа сама себя не выправит.
Кузнец умылся из бочки, в которой студил прутья, и подбросил в горнило угля. В движениях его не было ничего демонстративного. Не сквозил вызывающий намек, но Мармеладов понял. Разговор окончен. Человеку надо работать, детей кормить. В том числе и нерадивого племянника Афанасия. А тары-бары на пустом месте разводить некогда.